расскажем все-таки во всей полноте, что представляла собой Москва, столица государства, в 1939 году, в 1940 году и в 1941 тоже, до войны, последние месяцы перед войной.
Вы должны понимать, какие нереальные возможности имел советский проект. И какую жизнь мы могли бы построить, если бы наши заклятые партнеры не убили десятки миллионов наших самых лучших, самых сильных мужчин и женщин. Если бы они не разрушили треть страны, уничтожив прекрасные города, мосты, заводы, фабрики, колхозы. Советская Россия изо всех сил, изо всех сухожилий тянула себя, умудрилась отстроиться, накормить людей, выйти в космос, контролировать едва ли не половину планеты. Но еще раз, она начала соревнование со дна, обрушенная и полуубитая.
Если судить по многим нашим сериалам, а также по многочисленным либеральным разоблачениям, в 1939 году по Москве ходили патрули НКВД, хватая всех подозрительных, из репродукторов звучали пустозвонные советские песни, русская классическая культура находилась под запретом, не говоря про джаз. По площадям время от времени проходили колонны физкультурников и физкультурниц, в остальное время люди от ужаса боялись поднять глаза. Ели редко и скудно, в любую свободную минуту писали доносы, в любой сложной ситуации кричали «Слава товарищу Сталину!». Секса не было, ничего не было, только страх и ужас. Ночных заведений, естественно, не было, буржуйские танцы были запрещены, из книг людям были доступны только сочинения Маркса. Ну, Горький и Маяковский еще по талонам. А, чуть не забыл, за еврейскую фамилию могли убить, потому что СССР и фашистская Германия, как нас научили в свое время, это были такие близнецы-братья. Ну и воронки, конечно, воронки ездили каждую ночь. Не отрицая, кстати, часть истинности выше произнесенным, расскажем все-таки во всей полноте, что представляла собой Москва, столица государства, в 1939 году, в 1940 году и в 1941 тоже, до войны, последние месяцы перед войной. Никаких фантазий, исключительно факты с датами и конкретикой, которую легко можно проверить. В 1939 году в танцзале при роскошной советской гостинице «Москва» каждый вторник устраивались балы. Центральный московский ресторан работал до 4 утра. В 1939 году в московских развлекательных заведениях, в основном это были рестораны, царил джаз. В десятке крупнейших заведений играли джаз-оркестры. Отличные советские джаз-оркестры, исполняющие как свои, так и куда чаще западные джазовые композиции. Хиты, как сегодня бы сказали. Театры переживали расцвет. Камерному театру под руководством Таирова еще в 1933 году удалось создать спектакль большого революционного пафоса и новаторской формы, оптимистическую трагедию по Всеволоду Вишневскому. Но шло, конечно же, не только советское. В 1937 году Московский художественный театр впервые инсценировал «Анну Каренину» – постановка Владимира Ивановича Немировича Данченко. В 1939 году в Большом театре давали «Пиковую даму», в театре оперетты «Сильву», в «Амхате» – «Тартюфа». Кроме того, в Москве 1939 года работали этнические театры – Московский государственный еврейский театр и цыганский театр «Румен». В то время, когда Гитлер уже решал еврейский и цыганский вопрос. В Доме Союзов шел вечер тогда еврейского юмора с участием Соломона Михоэлса и Михаила Ромма. В театре эстрады и миниатюр играл популярнейший джаз Цфасмана. Он был основной, но не единственный конкурент джаз-банда Утесова. Радио в 1939 году чаще всего транслировало, ну, угадываем, нет, не выступление Сталина, а классику Верди, Бизе. И только в праздники, накануне праздников, все чаще-чаще звучали советские песни. Исаака Дунаевского, братьев Покрас, Александра Александрова и представителей мощнейшего молодого поколения. Василий Соловьев-Седой, выходец из крестьян, отец его был петербургским дворником. уже сочинял первые великие песни, сын рязанского кузнеца Анатолий Григорьевич Новиков и сын нижегородских железнодорожников Борис Макроусов тоже выдавали все шедевр за шедевром. Нам часто рассказывали, что на самом деле советские праздники народ ненавидел, но мы тут легко и спокойно сошлемся на дневник Корнея Ивановича Чуковского, великого сказочника и, кстати, отца будущей неистовой диссидентки Лидии Чуковской. Так вот, Корней Чуковский в 1939 году, глядя в окно, записывал. «1 мая очаровало меня. Праздник стал народным. Народным гулянием, народным торжеством. Перед националью так называемая аллея изобилия. Веселая, беззаботная, молодежная кутерьма. А площадь Свердлова – пароход с куклами. Кино для всех на улице. Танцы, гармошки, подлинно счастливые лица. Никогда не думал, что доживу до неофициального полнокровного праздника». Так писал Корней Чуковский. Осенью 1940 года сын Марины Цветаевой, вернувшийся из Франции в Советский Союз, Мур его звали, восторженно записывает в дневнике: «Масса народу, лозунги, знамена, музыка и солнце». Цитируем по крайне любопытной книге историка Сергея Белякова «Парижские мальчики в сталинской Москве». К слову про Марину Цветаеву. У нас стараниями, опять же, известных личностей создан образ загнанной и замученной женщины, которая, вернувшись, немедленно начала работать кухаркой, лишенная права на работу поэтом. Ситуация, мягко говоря, обстояла чуть сложнее. В 1940 году был набран сборник стихов Марины Цветаевой. И, к слову, сразу два сборника стихов Анны Ахматовой, включая избранные. Ахматову издали. Более того, Шолохов выдвигал Ахматову на сталинскую премию. А сборник Цветаевой зарубили не советские партийные органы, нет, не лично товарищ Сталин и даже не Берия. Сборник стихов Цветаевой зарубили из-за внутренних рецензий своих же собратьев-коллег-литераторов. Объяснять это партийным диктатом, ну, мягко говоря, не вполне честно. Еще раз повторю, по той же причине, что в том же 40-м году публиковалась и Ахматова, и Пастернак, и у Есенина вышла очередная книга, вопреки откуда-то сложившемуся мифу, что при Сталине Есенин находился под запретом, и за чтение и пение Есенина немедленно сажали в тюрьму. Все это не так. Тем не менее, возвращаясь к Цветаевой, надо сказать, что без работы она не сидела тогда. Она занималась стихотворными переводами. И теперь внимание. Только за одну переведенную ей поэму «Этери» Марина Цветаева получила в 1940 году 5200 рублей. Чтобы понять, что это за суммы, вспомним, что средняя зарплата была тогда 339 рублей. Специалисты и передовики получали до 600 рублей и выше. Обед в очень хорошей столовой стоил, к примеру, 2 рубля. Килограмм черной икры, которая свободно продавалась на Арбате, например, 69 рублей. Марина Ивановна Цветаева, вернувшись из Парижа, разом вошла в советскую предвоенную элиту, пусть даже и не выпустив тут же книги стихов, хотя надежд она не оставляла, и эти надежды были вполне весомы. Мур, 14-летний сын Цветаевой, упомянутый выше, получал на карманные расходы по 100 рублей, ходил по театрам и по ресторанам, отлично одевался и, в сущности, ни в чем себе не отказывал. Был отлично упакованный, светский, советский человек. Удивительно, да? Вы как-то иначе себе представляли предвоенную жизнь Цветаевой, правда? Вы скажете, ну а остальная литература? Тогда и почитать-то было нечего, тем более, что Стивен Кинг и Акунин еще не родились. Я просто приведу список лучших советских книг из «Литературной газеты», было такое издание, за 1937 год, которые были написаны в первые 20 лет советской власти, а вернее даже в первые 17 лет, потому что до 1920 года шла гражданская война и было в целом не до литературы. Итак, «Тихий дон» и «Поднятая целина» Шолохова, «12 стульев» и «Золотой теленок» Ильфа Петрова, «Разгром» Фадеева, «Железный поток» Серафимовича, «Как закалялась сталь» Островского, «Белеет парус одинокий» Катаева, «Дорога на океан» Леонова, «Петр I» Алексея Николаевича Толстого, «Разин Степан» Чапыгина, «Педагогическая поэма» Макаренко, «Зависть и три толстяка» Олеши, «Рассказы» Зощенко. Кстати, повести и рассказы Андрея Платонова, повести и рассказы Аркадия Гайдара и многое другое. Вскоре появится роман «Два капитана» Вениамина Каверина. Уже писал свои первые вещи Юрий Герман.
Можем ли мы сегодня составить равноценный список в качестве отчета за минувшие 20 лет? Нет, не можем. На вечера писателей и поэтов тогда собирались огромные залы. Не блогеры Поперечного и не блогеры Дудя обсуждали тоталитарные рабы, боящиеся Колымы, а новую книгу Алексея Николаевича Толстого, новую книгу Тынянова и новую книгу Каверина, до чего кровавый совок людей довел тогда. Это все потому, что у них выбора не было. Если бы у них был выбор, они бы лежали рылом в корыте, как и подобает свободному человеку. Но пришлось выбирать между Григорием Мелеховым и Остапом Бендером. Но это мы только о советской литературе, музыке и театре сказали. В живописи тогда работали Александр Дейнеко, Александр Герасимов, Борис Иоганссон, Сергей Герасимов, Митрофан Греков, Козьма Петров-Воткин, Горобарь и многие-многие другие. Это был беспрецедентный расцвет живописного искусства. В минувшие 30 лет мы в сфере живописи, увы, упали на несколько порядков в сравнении с тем, что происходило тогда, 30-е годы. Говоря о скульпторах, назовем имя, конечно же, Веры Мухиной. Великая скульптура «Рабочая и колхозница» была создана в 1937 году. В конце 30-х, кстати, начинает работать Евгений Вучетич. Он создал в течение нескольких лет портретные бюсты Суворова, Кутузова, Багратиона и Дениса Давыдова. А теперь про еду. Цитирую книгу Сергея Белякова «Парижские мальчики в сталинской Москве». Заодно хочу пояснить, что Беляков скорее антисоветски настроен, зато он въедливый и честный историк и не врет в угоду своим убеждениям. Так вот, он пишет. «Летом осенью 1940 года Москва была городом изобилия». Он так пишет. «Едим хорошо, в Москве есть абсолютно все», писал тогда Марина Цветаева. «Скажем, в обычном магазине сталинского райпищеторга номер 19 на Преображенском валу продавались 5 сортов селедки, 13 видов копченой рыбы, 19 сортов колбас, 12 видов рыбных консервов, еще больше мясных, десятки сортов конфет и прочих там сладостей. Хлебный, кондитерский, мясной, овощной, гастрономические отделы были разделены и полны товарами». Это не я говорю, это свидетельствуют современники. Вот это вот социализм. Не пустые горбачевские прилавки и ельцинские прилавки со всем мировым дерьмом, что нам, аборигенам, свезли тогда, а вот это вот социализм. В рыбных магазинах плавали живые стерляди. Это я цитирую мемуаристов опять. Рядом стояли стеклянные бочонки с красной рубиновой икрой. Наконец, вот еще что. Московские магазины были полны консервами из крабов. Нынче они стоят от 4 до 10 тысяч рублей, а иногда и выше, а тогда они стоили даже по тем временам копейки, и никто их, кстати, не покупал, не привыкли еще. Фрукты, экзотические фрукты появлялись время от времени, но у русских советских людей 1940 года они не были популярны, как и консервированные крабы. Но это не значит, что в сталинской Москве не ведали этих фруктов. Но вот простейший факт. В 1939 году в русскую советскую Одессу прибыл пароход «Сванитие» с грузом в 100 тонн бананов. Их развезли по гастрономам крупнейших городов. В предвоенной Москве 39-го и 40-х годов бананы продавались в 30 магазинах. Жена Михаила Афанасьевича Булгакова писала в дневнике: «Бананов этих сколько угодно, но их мало кто покупает». Из ее же дневника: «Ходили к Елисееву», имеется в виду Елисеевский магазин, «купили пиво и бананы». В метрополе можно было заказать венскую сдобу, ореховые бабы, миндальные ореховые пирожные и куличи. Да, в 1939 и в 1940 году в сталинской советской Москве в метрополе советские граждане заказывали религиозные куличи. В эти же годы в стране, в нашей стране, впервые в мире стали производить в нереальных количествах шампанское, которое до тех пор пили только аристократы в романах. А теперь оно становилось доступным всем, практически каждой советской семье. Но это еще ладно. В 1939 году в продаже появились кетчуп и соленые печенье крекер.
с тмином, анисом и сыром. Многообразные соусы были тогда в продаже, томатная паста. Помимо этого, в советских магазинах Москвы, Ленинграда, Свердловска в 1940 году стояли пирамиды шпрот, сардин, зеленого горошка, сгущенного молока. Мы все это делали сами. Что вчера было в консерватории, записывала в дневнике Елена Сергеевна Булгакова. Ну да, та самая Маргарита из романа «Мастер Маргарита», писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. У входа толчия, у вешалок хвосты. По лестнице с трудом сквозь толпу пробирался бледный Дмитрий Шостакович. В первом отделении Гайден, Аделаида Бетховена, пела Дзержинская. Под конец Шостакович. После его симфонии публика аплодировала стоя, вызывала автора. Он выходил взволнованный, смертельно бледный. Но ведь мы потеряли, как это называлось, лучших людей России, генофонд. Кто же тогда наполнял все эти залы? Ну, понятно, что многие из бывших остались в Москве. Но вы же помните про квартирный вопрос, и мы много над этим смеялись. Ах, московские коммуналки, ах, жили в повалку. Вот где до революции все жили в своих квартирах, а тут коммуналки. Все это какая-то дичь, ей-богу. Москва в 20-е и в 30-е жила в повалку, потому что там процентов на 70 сменился и в разы увеличился состав жителей. В город рванула заводская и крестьянская молодежь. Учиться, учиться и еще раз учиться. Вы думаете, зачем Ленин эти, казалось бы, банальные слова произносил? Да за тем, что нам нужны были специалисты во всем, чтобы строить оборонку, чтобы электрифицировать, чтобы оперы сочинять, чтобы создавать новый театр. И вот эти вот люди, вчерашние рабочие, вчерашние крестьяне, пошли в вузы, пошли в концертные залы, и оказалось, что, о чудо, они способны понимать культуру и, более того, создавать культуру, которая в состоянии конкурировать с мировой. 20 лет прошло после революции, они уже создали эту культуру. Потому что учиться, учиться и учиться. Потому что задача была поставлена и задача была реализована. Итак, 1939 год, 1940 год, начало 1941 года. Музыка окружает москвичей. На московских бульварах играют духовые оркестры. У страны есть на это деньги. Страна хочет, чтобы в людях развивался высокий эстетический вкус, чтобы люди улыбались. Москвичи обожали оперу. Девушки делились на козловитянок и лемешисток. Поклонниц солистов Большого театра Ивана Козловского и Сергея Лемешева. Как сейчас делятся на поклонниц Оксимирона и Моргенштерна. Вот примерно так. Сравните уровень, так сказать. 12 октября 1940 года на площади Маяковского открылся новый концертный зал Московской филармонии, зал имени Чайковского, и вскоре стал одним из самых любимых мест для москвичей. Вообразите себе, 1940 год. Дирижирует симфоническим оркестром Сергей Прокофьев, гений. На фортепиано играет Святослав Рихтер. В Большом театре Сергей Эйзенштейн ставит «Валькирию» Вагнера. Вот вам последние 30 лет все уши прожужжали тем, что на смену аристократии пришли кухарки, как Ленин якобы завещал. На самом деле Ленин говорил полностью противоположное, что кухарки пока не могут управлять государством, надо их учить, вот так он говорил. Но кому до этого дело, если хочется нахамить собственной стране и собственному народу? Ну так вот я никак не пойму, кто тут кухарки? Прокофьев? Рихтер? Эйзенштейн? Наконец, в 30-е явился еще один непомерный гений из простонародья – Георгий Свиридов. В 37-м году, в 22 года, он пишет концерт для фортепиано номер один и симфонию номер один. Просто произнесите эти три имени по очереди – Прокофьев, Шостакович, Свиридов – в 1940 году. И, положа руку на сердце, спросите себя, кто мы по сравнению с тем 1940 годом? Да мы какие-то современные итальянцы на фоне их итальянского возрождения. У нас, может, и есть наш современный Челентано, но, глядя на нас, никак нельзя поверить, что у нас тут, помимо Челентано, был еще и Леонардо да Винчи. Вот в СССР в 1940 году были целые ряды гениев в литературе, в кино, в театре, в музыке, настоящих мирового уровня гениев, творивших и, главное, пестуемых государством и любимых народом. 23 ноября 1940 года в Малом зале филармонии впервые исполнили фортепианный квинтет Шостаковича. За него в марте 1941 года Шостакович получит сталинскую премию. Знаете, например, сколько составляла сталинская премия? 100 000 рублей. В 1940 году, еще раз напомню, средняя зарплата рабочих и служащих была 339 рублей. И это были весомые деньги, на них можно было жить и семью содержать. А Сталин платил лучшим деятелям искусства премии по 100 тысяч рублей. И у Шостаковича будет 5 сталинских премий, а у Прокофьева будет 6 сталинских премий, 500 тысяч рублей и 600 тысяч рублей. В сущности, они были миллионерами, как в наши дни Галкин и, ну, неважно кто. Но вы только спросите себя, что такое Шостакович и Прокофьев, и что такое эти вот все кривляки, живущие во дворцах. И вы вот это именуете демократическим прогрессом. А то сталинским ГУЛАГом, где все были рабами и ходили строем. Ну, я не знаю. И завершая эту тему, я прошу зафиксировать еще раз. Советская власть и лично товарищ Сталин не только время от времени поругивали формалистов в музыке, а также в кино, в литературе, и в театре, и в живописи, и в скульптуре тоже, но предоставили им неслыханные возможности. Деятели искусства прославили на всю страну и на весь свет. Бесконечно высоко подняли планку самой симфонической музыки, убежденные в том, что страна должна слушать Шостаковича и Прокофьева, и будет их слушать, и будет понимать эту музыку. И рабочие, и колхозники, и служащие. Такая была вера в народ у большевистских руководителей. Тотальная, абсолютная вера. Не в кабак с шансонье пригласить всю страну, а в мир высокого искусства. Растите, мол, люди, взрослейте, будьте людьми, будьте больше, чем просто люди. Советская, сталинская Москва – это столица, где постоянно звучала симфоническая музыка, и не только советская, но и русская 19 века. Как в литературе наступает общенациональный, огромный, непомерный культ Пушкина и Льва Толстого, так в музыке возникает невероятный культ Чайковского, имя которого еще за 25 лет до этого для простого народа, для 80 его примерно процентов, не значило ничего, впрочем, как и пушкинское имя. Идем дальше. Старинные русские усадьбы, княжеские и графские дворцы превращены были большевиками в музеи. Работает вовсю, наконец, парк Горького, главный парк столицы и образец для всей страны. Развлекательный и агитационный парк при этом. Только теперь, когда у нас началась война, мы вдруг догадались, что агитировать – это нормально, потому что пока в мире и, к несчастью, в одной соседней братской стране агитировали против нас, мы не агитировали в лучшем случае ни за кого, но периодически еще и сами агитировали за них. Еще в 1935 году до парка Горького проложили линию метро. Колонны из крымского известняка, люстры. Люди, поездившие по миру, знают, что такого метро, как у нас, нет нигде. Подземная сталинская сказка. Но вообразите, как это выглядело почти 100 лет назад. Нет, вы не можете себе этого вообразить. Мы описали далеко не все, но вы должны понимать, какие нереальные возможности имел советский проект. И какую жизнь мы могли бы построить, если бы наши заклятые партнеры не убили десятки миллионов наших самых лучших, самых сильных мужчин и женщин, если бы они не разрушили треть страны, уничтожив прекрасные города, мосты, заводы, фабрики, колхозы. И вот с этого места, с уничтожения небывалых наших достижений, со страны, лежащей в руинах, в 1945 году началось наше соревнование с США. Советская Россия изо всех сил, изо всех сухожилий тянула себя, умудрилась отстроиться, накормить людей, выйти в космос, контролировать едва ли не половину планеты. Но еще раз, она начала соревнование со дна, обрушенное и полуубитое. А потом пришел такой российский либерал, буржуа и прочие ненавистники советского проекта и говорят: «Ну, вы проиграли соревнование, вы не справились. Отдавайте все, что накопили нам, мы лучше справимся». Так вот они сказали. А вы пока архипелаг ГУЛАГ почитайте и не мешайте нам тут распорядиться по своему усмотрению всем вами нажитым. Я что, утрирую? Нет, я смягчаю.